говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Аркадий Бабченко. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Журналист, который только что приехал с востока Украины, вернулся с фронта. С нами Штефан Шоль. Штефан, здравствуйте. Штефан тоже журналист, тоже был на востоке чуть раньше, чуть-чуть, немного чем раньше, чем Аркадий приехал, но вот в тех же самых местах он был. Мы говорим сегодня о том, с вами, уважаемые слушатели, пытаемся разобраться, что такое гуманитарный коридор, который требует создать от украинских властей российские власти, потому что последняя тема ток-шоу, заявления российских политиков, в студиях я это слышу все время. Чем отличается карательная операция, как называют то, что происходит на востоке Украины, российские политики, от контртеррористической операции, то, как называется это на самой Украине? Тем, что не создаются гуманитарные коридоры. Считает российская сторона, что раз гуманитарные коридоры украинская сторона не создает для беженцев, для мирных жителей, значит, это карательная операция, которая направлена против мирного населения. Я буду просить наших гостей комментировать эти тезисы. И по телефону 8 800 222 12, это единый прямой телефон для всей страны, вы можете задавать им вопросы, на которые они постараются тоже ответить, и ваши комментарии тоже принимаются. Я сейчас хочу представить вам кадры, которые сделал Аркадий Бабченко во время своей командировки. Мы сейчас покажем видео, он прокомментирует то, что мы видим на картинке, а потом уже будем говорить по теме программ. Пожалуйста, Аркадий, вот как вы снимали, с кем, где вы были?
Ну, это блокпост, это третий блокпост, называется он БЗС, бензозаправочная станция. Это один из самых лучших блокпостов, он наиболее безопасный, потому что и по расположению, и там количество войск, и там удобно, и там дома есть, укрытие. И это вот в данный момент я снимаю бой, который начался на следующем блокпосту, который называется 3А. Мы как раз туда ехали, не успели буквально вот на 5-7 минут, только собирались туда уже выезжать, и начался там бой, это километра полтора, и вот я снимал на блокпосту. Это другой блокпост, комбикормовый, это были мои коллеги Саймон Островский и Сергей Пономарев. А это вот мы едем как раз на 3А, с 3-го на 3А блокпост, уже с нацгвардейцами, на вот этом бусике, который весь прострелян. Это вот они показывают, где стоит минометная установка, в какую сторону она работала. А это вот опять БЗС, уже обстрел БЗС был в данный момент.
То есть все это с украинской стороны?
Да, с украинской.
Официально, да. Так-то будем так говорить. С той стороны у вас не получалось или не пускали, или вот как?
На ту сторону я не совался и не пробовал, потому что там везде, в Донецкой АГА, в Луганской АГА, на блокпостах, в Славянске, в подвалах СБУ, везде есть списки, везде висит то, что там мой портрет и моя фамилия есть, я уже знаю это совершенно точно, поэтому я просто туда не совался и не рыпался.
И это было нереально. В конце концов, даже если бы сунулись, то сразу же вас бы...
Ну вот Саймон Островский говорит, что его взяли на блокпосту именно по списку.
По списку, да. По фотографии, да. То есть там есть свои определенные правила. Это к тому, что вот обвиняют опять же украинскую сторону, что не пускают журналистов там в Украину, да, но в самой Украине тоже существует совершенно определенное ограничение, которое создает вот эта Донецкая республика, у нее свои списки, так я понимаю. По какому принципу они фильтруют примерно
По очень простому. Пророссийские, антироссийские, все, других нет. Если ты Life News, РТР, пожалуйста, можешь там работать сколько угодно. Если ты не кричишь «Слава Путину», ты работать там не будешь. Но надо сказать, что и с украинской стороны тоже все не так просто, потому что, как любая армия, она, конечно, достаточно настороженно относится к прессе. Мне просто повезло, что я мог мотаться по всем этим блокпостам, потому что я ездил с добровольцами. Мне удалось упасть им на хвост. А к другим, остальным журналистам могут и завернуть с блокпоста. Или он, как Саймона, тоже, и украинская армия их тоже поймала, потащил в СБУ, там допрашивал, потому что они сняли прохождение колонны. Угу. То есть бывает и так тоже, да.
Вы, Штефан, в списке не попали? Вы свой или чужой?
Я думаю, что я все-таки чужой, но я не враг. Это что касается Донецкой Республики, во всяком случае, у меня огромное преимущество. Я не на русском языке, а на немецком свои публикации пишу. И из этого они меня не так проверяют, как российских или украинских коллег.
То есть вы, в общем, шифруетесь. Вы шифруетесь с помощью своего языка.
Штефан нас всех вытаскивает. нейтральной стороны.
Да, Штефан сыграл уже свою очень большую роль в вытаскивании журналиста «Новой газеты» Павла Коныгина. Была такая история, к сожалению, печальная. Но она хорошо закончилась, но Штефан участвует, не знаю еще, как она закончится, эта история. И поэтому Штефан хорошо знает тоже, с кем он имеет дело. Я сначала спрошу вас об этом, все-таки перед тем, как мы перейдем к этим коридорам, там, как выруливать и так далее. Кто эти люди? Сегодня есть ощущение, я говорила сегодня с людьми из Донецка, не записываться, несмотря на все призывы, которые звучат по телевизору, по радио, этот Стрелков отчаянно, вы помните, говорит, как вам не стыдно, мужчины, идите. Не записывается население Донецка в ополчение, не идет. Тем не менее, ряды растут, оружие поступает, сопротивление становится все более ожесточенным, нет ощущения, что там как-то стихает. Кто эти люди, которые воюют за Донецкую Народную Республику? Аркадий, по вашим впечатлениям.
Я не знаю, это надо Штефана спрашивать, потому что он с ними общался. Я могу сказать только, что вот как раз вот на этом блокпосту туда прибежал парнишка-перебежчик, года 23-25 ему было, стоит весь, трясется, ему дали сигарету. Вот он рассказал, что он записался в армию Юго-Востока, она называется. Вот он записался в армию Юго-Востока, потому что поддерживает ДНР, то есть он записался по идейным соображениям, идейный такой парень. Я говорю, поддерживаю, мне это нравится. Ему выдали автомат и отправили на блокпост на Семеновке копать там окопы. Этот блокпост один из самых, один из тех, которые долбили больше всего. И вот он там под обстрелом копал окопы, а потом выяснилось, что людей нет и воевать некому. И их начали уже вместо рытья окопов, их начали принудительно отправлять штурмовать блокпосты. После чего он говорит, я бросил автомат, упал на пол, пустил пену изо рта и сказал, что у меня язва. Его отвезли в Славянск, посадили там в подвал в СБУ. На следующий день повезли в больницу, из больницы он сбежал, прибежал вот на блокпост и говорит, делайте, что хотите, отправляйте меня куда хотите, сажайте, насколько хотите, но, говорит, только не отправляйте меня обратно, потому что там нас всех начали грести и отправляют вот воевать всех скопом на передовую. И вот он сказал, что из тех, кто туда записывался в ДНР, вот так вот по идейным соображениям, воевать хочет там очень небольшой процент, но при всем при этом, говорит, что каждый день из Донецка приезжает пополнение, вот в тот день он сказал, приехал два КАМАЗа с людьми. Как эти люди оказываются в Донецке, откуда они потом попадают в Славянск, я не знаю. Но я так предполагаю, что они из Крыма, из России как-то приезжают в Донецк, оттуда в Славянск.
Все-таки
такая
вот,
схема.
Вот понаехавшими.
Наверное, видимо.
У вас, Штефан, какое ощущение создалось? Вот вы, конечно же, думали, кто эти люди? Как бы вы определили для нас, описали, кто они?
Ну, это достаточно просто. Они говорят, кто они. Они, ну, не дадут там имя, фамилия, в основном у них позывные. Вот, ну, я общался с разными людьми, которые откровенно мне рассказывали, как они переехали российскую границу в штатском, совсем официально, совсем легально, как сказали. И потом уже здесь их определяли по своим военным профессиям. Вот, и во время вот боев за аэропорт в Донецке, вот по данным собственного НДР погибло минимум 33 российских граждан. Для них это было важно, для них они, там, это было целое мероприятие, как они отправляли эти гробы в Россию. Ну, как я понимаю, Россия их не приняла. Вот.
Причем украинская граница готова была пропустить.
Я только хотел еще быстренько продолжать. И вот в этих же боях, по их данным, около 70 человек погибло. Значит, официальные потери ополченцев, это наполовину в этом бою были граждане России. При этом один из них был чеченец, несколько чеченцев были тяжело ранены. Сами российские военные мне рассказывали.
Угу. Сами российские военные, понятно. То есть не приняли... Вы знаете, здесь же просто информационная блокада на эти гробы, на этот груз, и как будто бы нет. Мы знаем о том, что они существуют, что гибнут российские граждане в том числе, но это не становится предметом ни обсуждения, ни информирования аудитории почему-то. Хотя, казалось бы, вот...
Ну, это
должны
там,
были бы.
Там, конечно, и местных, и российских, конечно, сильно раздражает, потому что они чувствуют, что их отправляли, их поднимали на бой, но те, которые погибают, они превращаются в воздух.
Их как будто бы нет.
Для родины никто.
Нашли на повороте, на Красный Лиман, на повороте нашли тело национальной гвардейцы украинские, нашли тело. Дня три, может быть, пять человек лежало его. Ну, его бросили во время боя, бросили боец ДНР. Они его похоронили, там около газовой станции похоронили. Поставили крестик, документов при себе не было, но у человека на руке была татуировка за ВДВ и 45-й полк. Это российский 45-й полк, то есть человек служил здесь, в России. Я не хочу сказать, что он служащий 45-го полка, я думаю, что он просто там срочку служил. Это я к чему? Это я хочу сказать, что если где-то у кого-то кто-то пропал, то я знаю одно место, где человек, вот, служивший в 45-м полку, лежит, там могила сейчас.
Вот, вы знаете, я вижу в этом чудовищное, кощунственное противоречие. С одной стороны, я вижу политиков в российских ток-шоу, которые, во-первых, сами легко кричат о том, что мы пойдем, мы запишемся, Рогозин, вы знаете, да, в окоп, все хотят в окоп раз.
Его там нет.
Ну, вы просто обманываете нас, это просто пропаганда. Он, конечно, в окопе. С другой стороны, политики, которые призывают, они просто призывают русских вставать, защищать. То есть это открыто, призывы звучат по федеральным каналам. Русские их слышат и идут, как мы видим, они туда идут. Но когда они гибнут, они превращаются действительно, как сказал Штефан, в воздух. Мы не знаем о том, что мы не можем их оплакать. Правда же? Вот, казалось бы, вот те же телезрители, которые их отправляли в бой с этими криками «Ура!», они не могут даже узнать о том, что погиб этот человек, и не могут отдать ему последние почести теми самыми русскими, которыми они так гордятся. Вот это вот я просто не могу понять. Как их совместить?
Их кинули, их слили полностью.
Их просто,
да,
кинули.
Я думаю, там изначально была другая задача. Я думаю, что там была задача, что они туда заходят, берут несколько городов, несколько областей, а потом туда входит российская армия. Но после того, как Владимир Владимирович принял решение, очевидно, что он принял решение не вводить туда войска, людей, конечно, просто кинули, откровенно.
И теперь они уже должны до последнего... Вот у них теперь какая идея? До последнего патрона? Что терять нечего, все. То есть они понимают, что их...
Ну, какая-то часть оттуда, самые умные, самые хитрые, я понимаю, что какая-то часть оттуда, конечно, уйдет в Россию, но большинство там, конечно, погибли, да.
Ну, мне один офицер вот, батальона «Востока», это не чеченский батальон «Восток», есть еще
тот,
второй,
в котором есть по национальности
такой русско-украинский...
Ходаковский.
Батальон. Вот один из офицеров, тоже российский, он мне сказал, что... Ну, в принципе, объяснил свою идеологию, что они как те добровольцы, которые во время гражданской войны в Испании воевали против Франко.
Да.
Вот. Ну, при этом у меня там, конечно, вопросы возникают, потому что мне вот там совсем молоденькие, ну, не молоденькие, ну, 23-24 года, вот спецназовцы рассказывают, что они перед Крымом, когда в Крыме начинался, они сразу увольнялись, садились с пятерями на такси и ехали из Рязана в Крым, чтобы защищать Крым. Потом, когда Крым закончился, они ехали в Славянск. Вот, все добровольно, все... Следующая добровольная цель
страшно.
У них – это Харьков, и окончательно это будет Киев. Просто у меня такое ощущение, что все эти увольнения, что они немножко не стихийные, что им просто объясняли, что они сейчас должны быть добровольцами.
Они должны быть сейчас добровольцами и оставаться, пока до последнего патрона.
Я не знаю, просто... Они, конечно, по-моему, они пока же не в отчаянии, потому что они получают постоянно все-таки новые солдаты, боеприпасы.
Да, они получают все-таки подкрепление какое-то, с одной стороны, им не помогает, с одной стороны, их кинули. Но с другой стороны, откуда-то идет это подкрепление, это оружие, это живая сила, как-то же она идет. Причем я хочу еще один момент подчеркнуть, что вот эти призывы «давайте поможем», «давайте приходите воевать», они только на территории России звучат. Их нет в самой Украине, их нет в Донецке, их нет там на донецких телеканалах, их нет среди жителей Донецка. Я не слышала никаких обращений «приходите к нам, помогите». Это в чистом виде российская такая инициатива.
Нет, их, конечно, слышим. Тоже поднимают. Я был на митинге.
Нет, их ДНРовцы поднимают. Конечно, конечно. Я имею в виду, мирные жители не зовут Россию, помогите нам, вставайте в ряды против украинцев.
Ну, мирных жителей там мирные не жители. Так организовано, чтобы... Они мне иногда такое говорят, вы же пишите, что, чтобы Россия нам помогла. При этом, действительно, там настроение в Донецке, когда я уехал, она была просто ужасна. Там все люди поняли, что это надежда, что будет референдум, потом через пару дней будет второй референдум, уже о вхождении в Россию, потом уже приходят сами русские, что это надежда, вот, наверное, не реализуется. И я общался с людьми, которые голосовали на референдуме, которые сейчас уже говорят, что хотят остаться на Украине, и славянские беженцы, значит, которые подробно рассказывали, какие зверски там обстрели совершали украинские войска. Я не знаю, насколько это правильно, я в Славянске самом не был.
Я был два дня. Два дня я был на Корчуне, на горе, с которой весь Славянск как на ладони. И за эти два дня я могу сказать совершенно точно, что обстрелы ведутся только по периметру, ну, при мне, во всяком случае, только по периметру города и по каким-то промышленным районам или по зеленке, где идут бы столкновения по городу, обстрелов при мне не велось. Два дня не было.
Тут по поводу обстрелов это такая совершенно отдельная тема, потому что я вам буду говорить, вы будете говорить то, что вы видели, а я буду вам говорить то, что я вижу на российских федеральных каналах, естественно. Это такая совершенно четкая, абсолютно сейчас идет линия, что украинские военные прицельно, сознательно стреляют по школам, больницам и детским садам. Вот это вот есть вот такое, это раз. Сейчас, конечно, здание Луганской администрации поднято на щит, потому что, вот видите, атака с воздуха, погибли люди. Вот, пожалуйста, значит, совершенно четкий делается вывод, что школы, больницы и детские сады тоже в этом же кругу. Как? Это, с точки зрения украинцев, это полный абсурд, это кощунственная ложь. Как людям объяснять, что на самом деле, где человек может проверить эти вещи и получить какую-то честную информацию? Это возможно или остается только верить или не верить?
Нет, я не знаю, как это проверять. Да.
Или приехать туда и смотреть своими
глазами. То, что он своими глазами видел, зато я могу говорить. Остальное я не знаю.
Своими ушами слышал.
За то, что по периметрам и никакой прицельный огонь по детским садам?
Нет, прицельного огня по детским садам быть не может в принципе, потому что я могу сказать совершенно точно, что вот за три недели, которые я там провел за эту командировку, да, я могу сказать совершенно точно, что у украинской армии абсолютно видна установка на минимизацию потерь среди мирного населения. Это абсолютно. То есть это табу. При всем при этом совершенно понятно, что что-то куда-то, если и не залетело, может быть, и уже залетело, то что-то куда-то когда-то обязательно залетит. Обязательно. Будет ошибка или что-то там еще. Понятно, что будут жертвы среди мирных жителей. Они будут. Когда начнется штурм, а штурм начнется, потому что без штурма это никогда не закончится. Так вот, когда начнут штурмовать Славянск, все мирные оттуда не уедут. Будут потери среди мирных людей. Я готов допустить, что будут какие-то бессудные казни, что у кого-то снесет крышу и кто-то кого-то где-то расстреляет. Я почти уверен, что будут какие-то нарушения прав человека. Совершенно определенно. Война такая. Но при всем при этом установка на минимизацию потерь среди мирного населения, мирных жителей, она есть. Вот опять же, на этом же блокпосту приехала какая-то там десятка тонированная серая. При попытке ее досмотреть, она развернулась и уехала. Просто развернулась и ушуршала. Совершенно понятно, что там сидят люди, которые не хотят показывать военным то, что у них в машине. То есть враги. Никто даже не подумал огня открывать. То есть никакого огня открыто не было. Но они уехали. Люди сказали, ну черт с ними, что их расстреливать, что ли. Минимизация потерь среди мирного населения. Установка такая.
Если еще раз вернуться к этим людям, о которых мы говорили, к той стороне, к противной, к сепаратистам, как мы их здесь называем, ну, по крайней мере, на нашей станции, их там ополченцы могут называть на федеральных каналах, мы возвращаемся к ним, к их установке. С одной стороны, Владимир Путин призывает Киев вести с ними мирные переговоры, с одной стороны. С другой стороны, я вижу этих людей, снова вам рассказываю, на федеральных каналах они приходят, приезжают некоторые из них вот в Москву, там Долгов по фамилии человек из Харькова, и спрашивают их ведущие, готовы ли вы к переговорам, они говорят, с кровавой хунтой мы разговаривать не будем, нам с ними разговаривать не о чем. Примерно, по-моему, такая же позиция у Киева, что это люди, которые вот, просто я ее не слышала, вот такую озвученную четкую позицию, что мы с ними не сядем за стол переговоров, а тут я слышала. Как вы, Штефан, видите, это совершенно, это просто пустые слова, призывать их к переговорам?
По-моему, сейчас идет война, и эта война только началась. И другая сторона сейчас не готова на какие-то переговоры. Они какие там должны быть договоренности, потому что у них требования друг друга просто 100% исключают.
Тем более, что они 100% говорят, что нет, мы не пойдем, мы не сядем. То есть какой смысл в этом сотрясании воздуха? Ну, это, видимо, положено просто говорить в таких случаях, чтобы соблюдать лицо. Теперь мы переходим, вот это очень важная вот эта проблема, вот эти гуманитарные коридоры, вот это обвинение, что украинская сторона их не обеспечивает. Вы видите картинку, вы видите, как границы, вы видите районы, вы видите, как окружен Донецк блокпостами. Вы это себе представляете зрительно. Вот, Аркадий, я прошу вас объяснить, как можно, как это возможно. Вот требование украинской стороны вывести людей, вот создать гуманитарный коридор для того, чтобы население, мирное население вышло. Куда оно должно выйти и как? Вот объясните.
Я вот сейчас
как
пока...
украинские военные могут за это ответить?
Я вот сейчас пока ехал к тебе на передачу, Лен, я включил одну информационную программу. Я только впервые здесь, вот сейчас в Москве, узнал, что, оказывается, есть какая-то проблема гуманитарных коридоров. Я сегодня узнал, что, оказывается, есть поток беженцев из Украины, которых Киев не выпускает.
Я вам сейчас расскажу про это.
Да. А Россия строит какие-то
лагеря,
там лагеря, и их там размещают.
То
есть я ехал, я 20 минут послушал, я просто выключил. Вот какая-то совершенно параллельная реальность.
Угу.
Значит, для того, чтобы уехать из Славянска, нужно сесть на маршрутку и ехать из Славянска. Там ходят маршрутки. А какой коридор? Куда коридор? Кто должен сделать этот коридор? Если у тебя есть документы, ты едешь, ты живешь в этом регионе, ты едешь, твою машину проверяют, если там нет тротила, ты едешь туда, куда едешь. Блокпосты открыты совершенно абсолютно. Машины ездят туда-сюда. Люди выезжают из Славянска, люди въезжают из Славянска. Какой коридор кто должен сделать, я совершенно не понимаю.
Из Донецка я сегодня звонила и спрашивала вопрос, там просто билет, там билеты разобраны на поезда, но это в поезда ходят сами по себе.
В Славянске поезда не ходят, но...
В
Славянске не ходят, но ходят маршрутки, ходят, автомобильное движение открыто, пожалуйста, для того, чтобы выехать, надо сесть и выехать. Есть другая проблема.
Да.
Есть другая проблема, которая действительно, я не понимаю, почему ее Киев не решает.
Да.
Лагеря беженцев. Я не понимаю, почему Киев не создает сейчас лагеря беженцев. Потому что, действительно, на данный момент накопилось какое-то количество людей,
которые боятся,
которые хотят, они хотят уехать, им ехать некуда.
Да.
И третье, они боятся. Они боятся оставить свою квартиру, чтобы вернуться и не найти ее разграбленной.
Да.
Ребята, вы выбираете либо ваша жизнь, либо ваш телевизор.
Да.
Это уж вы выбираете сами. Если вы выбираете сохранять телевизор, сидеть там, сидите там, пожалуйста. Но если вы выберете жить, уехать, уехать вы сможете. Есть добровольные сейчас группы пошли, которые принимают людей, беженцев из Славянска, принимают где угодно, готовы расселять у себя. Но должна быть государственная программа, должны быть лагеря беженцев. Почему Киев этого не делает, я не понимаю.
Вот тут
есть еще одна программа.
Опередила, получается. Когда они говорят, что мы в Ростовской области создали 7 лагерей, санаториев, пансионатов, она их опережает.
Я не понимаю, для кого они создали, потому что, извините меня, в Донецкой и Луганской области живет 7 миллионов человек. То, что Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, что у нас 4000 беженцев, 7 миллионов человек, это значит, что беженцев нету.
Которых тоже
то, что,
нет.
То, да. Что он говорит, что как я понял, что этих беженцев они вычислили, что вчера из Украины выехало 30 тысяч человек, а вернулось в Украину 26 тысяч человек. То есть 4 тысячи человек, по его мнению, это беженцы. Извините, пожалуйста, это бред. Беженцев я видел в Чечне, я видел в Южной Осетии, когда пойдет поток беженцев, ребята, вы его не пропустите. Вы узнаете, что такое беженцы. Беженцы — это идет грузовик, и на нем гроздями просто вот так висят люди. Никакого потока беженцев в Россию нет. Потока беженцев на Украину тоже нет. Люди уезжают, но пока недостаточно активно. Есть еще такой момент, что люди боятся, потому что, вот как мне сказали, например, выпускников, абитуриентов с Донецкой и Луганской областей перестали брать в институты
Харькове,
в Харькове. Да. Но я так понимаю, это какая-то личная инициатива на низах. То есть пошел какой-то такой антагонизм. Вот такая проблема есть.
Но
то
это
есть,
очень плохая. Вот это плохая, я себе запишу и обязательно есть, с этим
может
разберемся.
Быть, может быть, эти люди тоже там не всем нравятся. Есть какие-то там тоже какие-то чокнутые там какие-то националисты, которые вот не хотят их брать.
В Харькове, причем в родном, это именно, с которого
это именно в Харькове. Это вот именно в Харькове такая проблема. Это Петя рассказывал уже, да, по-моему, Петр
Шлановский. Ну, это обязательно нужно проверить.
Вот, а так, в принципе, там все открыто, садись и выезжай. Никаких гуманитарных коридоров там нет, не нужно.
То есть он просто не нужен, его создавать не нужно. То есть он вот...
Ну, это вообще... Не нужен, абсолютно.
Это понятно.
Я был в Златогорске, там курорт... буквально 15 километров от Славянска. Вот, и люди туда уехали, там на ночь там стоит номер, как, или на человека это 100 гривен, это
350 рублей.
Да, значит, недорого. Конечно, ополченцы умудрились туда приехать и повесили там свои вывески, чтобы каждый, который требует больше 50 гривен, будет наказан по военным законам, вот, что это не означает. А там люди, это действительно такое непонятное беженство, ну, они беженцы, ну, они оттуда возвращаются, мужчины практически каждый день, чтобы смотреть, как там дела, кто-то там еще торгует продуктами, кто-то просто там свой бизнес хочет там защищать, вот, и там просто интересно, есть, в принципе, два идеологических лагера. Одни объясняют, какие плохие украинцы, другие объясняют, какие плохие ополченцы, что там 108 человек, что в принципе все директора предприятия уже сидят на подвале, как они это называют. Вот. И кого там туда не гоняли, люди, которые просто украинские флаги перевозили на машине и так далее, их видели. Вот. И они тоже говорят, что есть случай, что ополченцы не только стреляют из-под детских садов, что, но то, что они сами стреляют в живые районы своими минометами из центра города.
Зачем?
Это может быть тоже типа, не знаю.
Но это тоже,
тоже
то,
какая-то,
что...
какие-то мифы,
да,
может
это
быть,
то, что не проверяется,
а может,
да,
это
то, что не проверяется.
Ну, люди, значит, есть эти оба стороны со своими противоречивыми мифами. Просто очень интересно, что оба стороны, им война надоела, и им эта республика тоже надоела. Они готовы дальше жить на Украине.
Но совершенно не... Так, значит, вот хорошо, что мы, по крайней мере, что-то у меня уже... проясняется после того, что я наслушалась. Значит, смотрите, вот вчера Нарышкин сказал, очень торжественно объявлено было про эти лагеря, что мы готовы принять. То есть вот мы сегодня сидим с вами и говорим, что если вы в Донецке, вам тревожно, это действительно неприятная ситуация. В Донецке действительно может в любой момент как-то... Ну вот сейчас тихо, город на самом деле не бомбят, естественно. Это кажется людям, слушателям, которые смотрят телевизор, что бомбят. Нет, там не бомбят.
Не бомбили.
Но вот вдруг люди боятся, люди встревожены, ситуация нервная. Он сегодня может взять билет и приехать на границу Ростовской области, пересечь ее и попасть в этот лагерь? Вот,
да без проблем.
Я думаю, что без проблем.
Без проблем. То есть, если он хочет, он туда приезжает, он говорит: Дмитрий Анатольевич, ты мне обещал лагерь, я могу переселиться. То есть, его выпустит украинский пограничник, его выпустит там, впустит российский. То есть, никакой здесь проблемы нет. Я тогда вообще не понимаю, на чем они эту проблему создают. Я понимаю проблему только в отсутствии железнодорожных билетов на поезд Донецк-Киев. Но она решается автобусами, эта проблема. То есть мы с этим гуманитарные коридоры,
то,
короче
что,
говоря, не нужны вообще.
Не работает. То, что самолеты не летают, это ответственность не украинских властей, а это последствия нападения ополченцев, значит. Значит, этот коридор они сами закрыли.
Но понимаете что? Меня-то что во всем этом? Почему я еще уцепилась и не могла для себя разобраться с этим коридором? Ведь есть же еще блокпосты вот этой самой республики. Весь вопрос, она-то пропускает? То есть там же нужно два кордона пройти. Вот этот блокпост, окружен город блокпостами. Они пропускают всех, кто хочет?
Ходят опять же разные слухи. Ходят разные слухи, что там начали не пропускать, что там начинают задерживать. Ну вот... по состоянию там 3
5 дней назад, то, что я видел, машины ездят туда-сюда, из города въезжают-выезжают. Есть случаи, таксист вот у нас был, он рассказывал, что его на блокпосту именно ополченцы задержали, машину отобрали, он у них выкупил ее за 8 тысяч гривен. У него дорогая машина была, там, Мерседес какой-то. Но во всем остальном, по-моему, и на этих блокпостах, насколько я понимаю, пропускают.
Никакое
исключение.
Есть, да, случаи грабежа, случаи, но это...
Грабеж, но это уже бандитизм, это уже как бы это другая совсем тема. Мы сейчас о таких принципиальных вещах. Вот сегодня, например, опять, вот это я подчеркиваю, что по украинским сайтам, это не российская информация, этого вы не услышите на российских федеральных каналах, говорится о том, что за детьми в Луганск 500 человек должны были эвакуировать из Луганска поездом. Ехал поезд, этот поезд остановили именно в Луганск. Республики уже, соответственно, бойцы и не впускают поезд. Вот для того, чтобы вывезли беженцев детей. Опять же, в неких пиаровских целях, что потом сказать, что не выпускают, что вот невозможно вывести детей, вот бомбят, а дети и так далее.
Не знаю, мне кажется, это все серии городских легенд, потому что мне сложно представить человека, на какой бы стороне он не воевал, и какие бы идеи у него в голове не были, мне сложно представить человека, чтобы он взял и не выпустил поезд с детьми.
Не впустил поезд из-за того, чтобы он забрал детей.
Не знаю, мне кажется, все это легенда.
Точно так же, вот если встать наоборот на сторону очень такой крайней украинской стороны, когда они слышат, ну, это уже я, конечно, говорю о каких-то самодеятельных, непрофессиональных людях, которые так эту ситуацию воспринимают на слух. Когда они слышат слово «гуманитарный коридор», они говорят, какие могут быть коридоры, потому что как только создать некий коридор, где можно беспрепятственно двигаться, тут же хлынет оружие и дополнительные военные силы. Но тут мы их... Что бы вы сказали таким людям, которые с украинской стороны переживают из-за этого?
Гуманитарный коридор, это же не значит, что границы больше нет, ходи кто хочет. Это значит, что тебе дают гарантию, что по тебе, как твою машину заметят, по ней просто не будут стрелять.
То есть
а все остальные процедуры сохраняются.
Да, и это не должен быть коридор именно в России, это хват в Балии, если это будет коридор, ну, по сути дела, 15-20 километров направления Харкова, и там уже... Кто хочет дальше в Россию, может спокойно уехать в Россию, кто хочет в другой район.
Пусть эти люди не пугаются самого этого слова «коридор», потому что это не значит, что коридор в России. Что вы скажете тогда, вот извините, уважаемые слушатели, сейчас я вам дам слово, я просто вот то, что мне важно сейчас спросить, что вы скажете об этой инициативе украинской стороны как-то особенно закрыть, я не очень хорошо понимаю, что это, закрыть границу с Россией. Вот слышали, да, вчера заявление, как это, что значит закрыть границу с Россией вот в этом, по этому периметру, там, в этой части страны?
Ну, это то, что надо было делать с самого начала, это то, что, это основная сейчас, конечно, проблема поступления, я так понимаю, и живой силы, и боеприпасов, и вооружения в Донецкую и Луганскую области. Это то, что Украина должна была делать с самого начала, но я не знаю, как они это будут делать, потому что у них на это, мне кажется, у них на это просто нет сил.
Мне кажется, у них что на там нужно сделать? Вот в каком смысле это говорится?
Она открытая. Это значит, что ты приезжаешь в деревню Иваново с российской стороны, переходишь речку и окажешься в деревне Петрищево на украинской стороне. И, пожалуйста, без проблем, она открыта. Я бы, конечно, там сейчас выкопал ров, поставил бы стену и попытался бы максимально перекрыть несанкционированные все движения, проникновения туда-сюда, поставки оружия и так далее и тому подобное, да.
Вы, Штефан, также представляете?
Я думаю, что то, что нам рассказывали, что именно Луганская граница, что это огромная дыря, кто хочет туда и обратно, без проблем.
И Украина...
Цели батальоны, журналисты, которые украинцев не пустят.
Почему?
Украинцы не пустят, все
вообще
спокойно приезжают.
Я вообще-то не удивляюсь, что это происходит с украинцами, но почему это происходит с Российской Федерацией? Мне казалось, что Российская Федерация свои границы гораздо надежнее защищает. И ведь на самом деле в обе стороны, получается, можно болтаться туда-сюда. Не только со стороны России в Украину поток. Это же с Украины тоже может в Российскую Федерацию кто угодно ходить.
Там контрабанда.
Задача.
Другая задача. Но я перед тем, как передать слово слушателям, все-таки сделаю главный, один из важных выводов этой нашей части беседы, что украинская сторона пока не сказала людям в Донецке и в Луганске, что вот лагеря мы создали, кто хочет, приезжайте, кто не хочет, оставайтесь, но они этого пока не сделали.
Они вот не этого, создали лагеря.
Не создали лагеря. То есть человек, которому некуда ехать, он поехать
ему
может.
Ему пока некуда ехать.
Получается, да. Только в Россию, которая вот эти вроде их как пригласила. Не
Нет,
знаю,
он может поехать и на Украину.
Это я имею в виду.
Да, довольно сильно там волонтерское движение, которое их разместит, но вот пока программы лагерей беженцев ее нет.
Не существует, а с вашей точки зрения она все-таки уже нужна. Чисто
уже
психологически
нужна.
Люди готовы уже к этому. Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена, здравствуйте, уважаемые гости. У меня такой вопрос, ну, самый главный только. Как вы считаете, вот откуда столько оружия у людей, провозгласивших себя, ну и нее, Лугадонии, откуда столько оружия? Крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, минометы, ПЗРК. Ну что, им Госдеп поставил по интернету? Или, может быть, стерки, с которыми летал Путин, на бреющих полях притащили в Донецкую и Луганскую область? Это первый вопрос.
Так.
И второй. Правительство, я считаю, Киева, легитимное, поступает правильно, по-путински, мочить в сортире всех этих бандитов, которые провозгласили себя суверенной и независимой страной. Как вы считаете?
По поводу оружия, вот я могу сказать, что когда было взято Луганское, да, СБУ, по-моему, было взято Луганское СБУ, там, значит, 900 автоматов, 40 ПЗРК, какие-то там ПТУРСы, гранатометы, что-то там еще. То есть, да, там бригаду можно было вооружить. Зачем в Луганское СБУ ПЗРК и ПТУРСы, да? Кто их туда свозил, с какой целью? То есть понятно, что все это готовилось. Как это оружие попало туда, я не знаю. Ну, в Крыму взяли много оружия, в воинские части они захватывают много оружия. Из России я уверен, что что-то поставляется. Но я не думаю, что прям так уж много КАМАЗами, но что-то туда, видимо, приходит. По поводу мочить в сортире я не согласен, и никто там в сортире не мочит.
Четко, он вот нет, так вы не отбивайтесь от этой параллели. Он говорит, что Украина поступает так же, как Россия в свое время с Чечней. Принцип тот же, и она должна их вот добить, вот этих, которые в Донецкой
республике. Не тот же. Грозный сравняли с землей, по Славянску пока градами не работают. Разные вещи.
Но как Украина должна поступить вот с теми, кого она считает террористами?
О, это вопрос к Украине, это никак.
Не будет.
И, конечно, понимаете, сепаратист и террорист, это слово сепаратист, это вполне уместно.
Да, но
не
оно имеете, мне тоже не кажется, что оно оскорбительное.
Обижается, потому что какой-то странный
слово. Я не говорю не террористы, не сепаратисты, я не понимаю, не употребляю этих терминов, я говорю бойцы Донецкой Народной Республики.
Ну да, это не террористы, они действительно ополченцы, они повстанцы, их можно так определить. Они, может быть, они даже в определенных моментах действительно занимаются терроризмом.
Это они называются террором, если верить донецким жителям. Ну, вы знаете, война. Вот я получала звонки и письма от жителей Донецка, которым не дали проголосовать. Они приходили на участок, были попытки вот прийти на участок, приезжали люди вооруженные, и террором не давали им зайти проголосовать на выборах президента Украины. Вот это, я не знаю, терроризм, я не знаю называть, но то, что террор там против мирных жителей, которые как-то пытаются высказать свою позицию по отношению к Украине, это есть.
Это без сомнения, это один из первых поток беженцев, это были именно проукраинские активисты, там интеллигенция, журналисты, политические деятели, которым там просто уже делать нечего, которые боялись за свою жизнь.
Как поступили с редакторами газет, всем известно донецких, просто привезли, объяснили, что, ребят, писать ничего не надо вообще, и вы так распустили две газеты, там же нет ни газет. Я хочу объяснить нашим слушателям, что сейчас на территории Донецка вещают только российские телеканалы. Есть два украинских, Интер и еще какой-то, таких более-менее, которые близких по настроению к России.
Это еще зависит от того, у кого там есть какое оборудование.
Ну, много ли там этого оборудования? Это как в России тоже говорит, кругом тарелки. Я не знаю, кругом ли эти тарелки. Я знаю, что все смотрят все равно в итоге первый, второй и так далее. И там исключительно, вот мне сегодня, я еще раз проверяла, что да, вот российские каналы в полном объеме, а украинских там раз-два и обчелся, а донецких нет вообще. Поэтому по части того, кто на них влияет, там можно себе предположить. Так, мы на два вопроса. Штефан, вы по поводу поставок оружия, откуда они, по вашим сведениям?
Насчет СБУ, это именно такой чудесный момент, что, как я понимаю, сами СБУшики отдали вот этим повстанцам целый лагерь с ключом. Они даже... просто. И именно вот Луганск, это тоже все, что Россия хочет отправить вот, в эту республику, все оружие, она отправляет. Значит, без проблем.
Я вот все-таки потом надо не забыть спросить вас о настроениях в этой украинской армии. Я сначала слушателям дам слово. Пожалуйста, Олег из Германии, задавайте вопрос.
Добрый вечер. Я хотел бы узнать мнение Штефана Шоль. Как ему кажется? Добрый вечер, Штефан. Не кажется ли вам, что Украина приобретает на десятилетие свой доморощенный сектор газа? Я о Луганской и Донецкой областях. Спасибо.
Я не знаю. Я думаю, что это действительно сейчас очень странная такая территория. Там с двумя властями, где с одной стороны в некоторых городах отлично ладятся официальные власти с повстанцами, с другими они воюют. Вот там идет эта война между армией и повстанцами. Там это, в принципе, с обеих сторон какой-то там партизанская война. Значит, это просто действительно территория ужаса, смерти, войны. Ну, я думаю, что это состояние долго не может длиться. Я только пребывая сейчас полтора недели в Донецкой республике, я чувствовал, что именно после того, что были вот эти бои в аэропорту в Донецке, люди сильно начали уже сомневаться в том, что эта республика решение их проблем. Они поняли, что перед ними может быть большая война и большая кровь. И это никто не хочет, никто готов ради этой независимости не воевать там годами. Я думаю, что сейчас это будет решающее, по-моему, такое движение. Если люди действительно, в принципе, ногами сейчас делают второй референдум, уходит процесс этой республики, это по-моему, означает, что все-таки у Украины есть большой шанс вернуть себе эту территорию.
Если украинская армия, генералитет не наломает дров, то, на мой взгляд, это недели, может быть, месяцы, затем полицейская операция, но это не года точно.
Не года. Хорошо. Александр из Москвы, задайте вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вопрос к гостям передачи следующий. Вот сегодня или вчера Джон Келли попросил у Порошенко доказательств причастности России к диверсионно-террористической деятельности на территории юго-востока Украины. В связи с этим вопрос, почему даже в федеральных СМИ зачастую главари банформирований на юго-востоке называют почему-то главами Донецких народных республик, какими-то премьерами Донецких республик? Почему после освобождения очередных населенных пунктов, объектов, захваченных банформированиями, нет массовых арестов и задержаний поверженных членов бандгрупп и этапирования их за стенки сбурки и тщательных допросов, проведения следственных действий, установления их личностей, их местожительства, обстоятельств их преступной деятельности на территории Украины с целью предоставления в дальнейшем таких материалов, если они будут касаемы людей, выходцев из России, международному сообществу, России в частности. Спасибо.
Штефан.
Как вам кажется, коллеги? Во-первых, начнем с того, что для того, чтобы ответить на ваш вопрос определенно, нужно определенно знать, что там настолько успешны эти операции, которые они проводят. Мы же даже не знаем о том, вот вы, может быть, знаете как раз, Аркадий, вот он освобождает, берет какую-то точку. Весь вопрос, надолго ли, раз. Они же могут тут же отступить. Во-вторых,
на данный момент никаких точек взят не было.
Да, вот именно, вот я об этом.
На данный момент никаких точек взято не было, никаких, ни один из населенных пунктов не освобожден. Вот. Армия пришла, стала блокпостами и сейчас контролирует пока только территорию этих блокпостов. И дороги они, конечно, перекрыли. Они сильно сузили возможность маневра бойцам Донецкой Республики. И, я так понимаю, накапливают силы для дальнейшего штурма и вхождения в города. Но пока ничего освобождено, скажем,
да,
так, не было.
Да, уважаемый Александр, некого везти в Киев.
Но СБУ, нет, СБУ при этом работает, людей туда возят периодически.
Отдельных.
Периодически кто-то там на блокпостах
кого-то задерживают, приходят СБУ, их сажают куда-то увозят. Что это за люди, что они там натворили, я понять не имею, кто это.
Юрий Владимирович из Волгоградской области, говорите, пожалуйста, задавайте вопросы.
Добрый день.
Здрасте.
Скажите, а почему все те, кто борются с киевским правительством, считаются бандитами и так далее? Почему в таком случае международное сообщество оккупировало Ирак?
Подождите, подождите, подождите. Кем считаются? Вы считаете их бандитами?
Я нет.
Ну все, вопрос снят. Не все считают их бандитами. Я спрошу вас о настроениях украинской армии. Почему? Потому что нам было, опять же, объявлено... Вы только не падайте в обморок, хотя вы уже ничему не удивитесь, но я по каналу «Россия-24» услышала, что под Волновахой правый сектор расстрелял 18 украинских военных за то, что они отказались направить свое оружие против мирных жителей. Вот такая история. Такая трактовка гибели украинских военных звучит на российский канал. Нам показывают кадры украинских телекомпаний, в которых я не исключаю, конечно, это реальные люди, матери, которые плачут, отпуская своих сыновей из западных областей, не хотят отпускать и устраивают акции протеста на восток. Не хотят отпускать. Это все понятно. Как там и все, что нам опять же объясняют, что эти солдаты дезориентированы, дезорганизованы, им мало платят, и они хотят домой. Как вы чувствуете, что вы увидели, что вы заметили в разговорах с ними?
Вот
насколько они мотивированы?
За день до того, как я уехал, значит, происходила ротация. Но я в основном с Национальной гвардии был, потому что они более доступны, более открыты. Это Национальная гвардия, это в основном, конечно, те люди, которые с Майдана. Там их большинство с Майдана, и они вот пошли воевать добровольно, они все добровольцы. И они открыты к прессе, там проблем нет, с ними легко работать. Поэтому я был в основном с ними. И за день до того, как я уехал, началась ротация. То есть один батальон Национальной гвардии меняли на другой. Люди уставшие. Конечно, люди уставшие. Люди месяц там или полтора, они воюют. Там реально воюют, там настоящая война. Они уставшие. Но при этом они говорят, ротация была такая, их на 10 дней выводят в отпуск, а потом вроде бы как обратно. Так вот, люди уставшие, но при этом они говорят, мы не хотим ехать в этот отпуск. Нам эти 10 дней нам не нужны. Давайте мы все закончим, поставим уже точку на всем этом и поедем домой уже навсегда. То есть люди не хотят ехать в отпуск, не хотят дезертировать, не хотят бросать оружие. Люди хотят, они готовы, они не хотят, конечно, воевать, воевать никто не хочет. Но они готовы воевать, они готовы воевать до конца, и они скорее хотят закончить всю эту цензурных слов у меня нету, всю эту историю и поставить на всем этом точку. С боевым духом там все в порядке.
Юлия из Саратовской области, поняла. Юлия из Саратовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вас передачу слушала недавно, но где-то, наверное, месяца 4, случайно. Мне нравится ведущая, нравится точка зрения, хотя сразу оговорюсь, что я являюсь патриотом своей страны, и мне нравится политика президента.
Юля, ну я тут вообще-то сразу, давайте не будем делиться на патриотов. Нет, и на патриотов, да.
Страну. То есть, да. То, что творится на Украине, это, я считаю, ну, дело их народа. У каждого своя правда.
Слава тебе, Господи,
то
так.
Есть, нет, кроме шуток, сегодня по Пятому каналу смотрела прямой эфир, мне что понравилось, как бы ведущий не гнул свою, ну, позицию, но политологи как-то вот, то есть, ну, более-менее объективные какие-то моменты проскальзывают.
Юля, у них просто есть возможность говорить в прямом эфире разным политическим силам, это
вы,
правда.
Вы раньше не разрешали. И сегодня
кому раньше не разрешали?
Вы сейчас... Тем не менее.
А, вы говорите про российский Пятый канал?
Да.
А, про Россию, извините,
нет,
пожалуйста.
То есть, ну, более-менее, понимаете...
Я очень рада.
При каждом историческом моменте, в данный момент же трудно вот, ну, сразу, ну, прийти к какому-то вот, ну, какое-то время, короче, должно пройти.
Конечно,
от исторического момента.
Конечно.
Ну, вы понимаете.
Да.
Вы в этом, ну, профессионал, я скажу,
ну,
так, любите.
Вы тоже профессионал.
Вот, да нет. Вот, это, я работаю врачом-реаниматологом, поэтому...
Юль, вы спросите...
В этот момент трудно.
Хорошо.
Я что хочу сказать. Вы можете со мной, конечно, не согласиться, хотя мне очень нравится, говорю, ваш канал и ваш ведущий. Особенно нравится, что это Карамурза перешел с их Москвы. Вот, на ваш
никуда
канал.
Он не перешел, он прекрасно все совмещает. Юля, задавайте желательно вопрос.
У меня, знаете, какой вопрос?
Да.
Он, может быть, вам не понравится, может, не понравится слушать.
Не страшно.
Но в целом, каждая война, особенно в наше время, это война за передел рынков. И вот Украине не обидно ли, что их, пусть там США и Россия используют просто в своих целях, а эта страна идет как пешка.
Вот, спасибо большое, Юль. Вот теперь вот вы задали прекрасный вопрос, прекрасный. Вот есть такое абсолютно убеждение, причем на чем оно основано, мы сейчас Юлю не будем спрашивать, но оно существует, это формула, что все это борьба между... Это я сейчас буду с шефом спрашивать вот у вас. Это борьба, вся история с Украиной между Россией и Америкой, которая каждый как-то использует Украину. Она вообще здесь не при делах, эта Украина. Что вы скажете на такой взгляд, который существует в России?
Ну, во всяком случае, и бойцы, и население от ДНР мне объясняли, что удачные боевые действия со стороны противника только тем объясняется, что там воюют не украинские, а западные спецназовцы.
Конечно, естественно, вот, конечно, которые говорят по-английски.
Ну, я не знаю, ты там видел каких-то...
Говорят они по-английски между собой?
Американцы.
Не, ну дайте честно скажите.
Рабочий язык на блокпостах русский. Украинские фашисты на блокпостах говорят на русском языке.
Украинские говорят по-русски, понятно. Так, Штефан, вот, хорошо. Ну, то, что они между собой говорят, что с ними воюет Америка, это ладно. А вот на самом деле...
Сейчас, если я как должен идти на вот этот мега-уровень геополитики, я думаю, что это обсуждение, оно... имеет очень мало основы. Я думаю, основания. Что и у Евросоюза, и у Америки, и у России там есть свои интересы. Ну, просто очевидно, что что западные державы в этом конфликте они не принимают
участие.
Они, я не исключаю, что через несколько месяцев там возникает новое оружие, которое на стороне украинцев более точечные ракеты летают. Это действительно потом американцы им помогают. Но при этом,
это не то, что имеет в виду Юлия.
Да. Я не думаю, что американцы это у них нету задания, вот скажем, захватить Севастополь, чтобы там чтобы выгнать из Черного моря, которое вообще закрыто на другом месте с ихними турецкими союзниками, какой-то флот. Это нонсенс. И так далее, и тому подобное.
Я бы Юле ответила так, что я отвечу за украинцев, это очень смешно, но тем более, ну, я попытаюсь. Украинцы не обижаются на вот Россию и США, что они в пешке, потому что украинцы так не считают. Украинцы считают, что это их история, это их внутреннее дело, это их Майдан, который был сделан, создан, свергнут Янукович по их требованию и по их революции. Это их революция, и я не думаю, что они думают, что она была создана Россией и Америкой.
Нет, а я абсолютно согласен с Юлей, я с ней абсолютно согласен, потому что одна страна взяла, откусила у другой страны полуостров, попыталась откусить еще часть территории этой страны, и, безусловно, Россия в этом замешана, и, безусловно, Россия играет свою игру.
Юля спросила, обижаются ли украинцы, что они пешки в конфликте между Россией и Россией и Америкой?
Нет, конечно, вот обижаются, потому что они не пешки, естественно.
Ну и все, вот я тоже так же ответила. Мне кажется, что мы как раз не противоречим друг другу. Виктор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос вот участникам передачи. Если, скажем, Порошенко, вступив в должность президента, объявит, скажем, амнистию, то есть не преследование тех, кто сейчас сопротивляется, значит, сепаратистов, как вы думаете, это имело бы смысл и это нашло бы эффект?
Отличный вопрос. Отличный вопрос. Что вы думаете? Вот пойти по пути Рамзана Кадырова, объявить амнистию тем, кто воевал, назначить своего такого же из их рядов верного, относительно лояльного человека в руководство. Что вы об этом думаете?
Ну, амнистию там, по-моему, объявляют чуть не каждый божий день. Там каждый божий день говорят, что если вы складываете оружие, то как бы на этом все закончится. Законодательно это надо сделать, конечно, безусловно. Остальное я не геополитик, я не знаю. Я не буду судить об этом.
У меня ощущение, что пока же и ребята, вот республиканцы, они верят еще в свою победу. И по победителям потенциальным, а мне все не интересно. Это разговор будет актуальнее, если действительно война не в их пользу развивается.
То есть торг здесь пока неуместен, потому что нет предмета для торга и для разговора. Хорошо, мы будем заканчивать сейчас этот разговор. Вот мне пришло сообщение, что Украинская служба безопасности Украины объявила в розыск народного губернатора Донбасса Павла Губарева и премьер-министра провозглашенной Луганской Народной Республики Василия Никитина, которого я безуспешно пыталась две программы назад подключить к телефону. Я с ним блистательно поговорила по мобильному. Мы договорились, что будет возможность подключиться, но у него не появилась возможность с 7 до 8 подключиться. А вот теперь его разыскивают. Ну, завершаем мы на этом. Будем следить за событиями. Я очень благодарна гостям. Я рада и счастлива, что вы вернулись все-таки с востока Украины, целыми невредимыми. Тьфу-тьфу-тьфу. И новых вам успехов в вашей журналистской работе.
Спасибо.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».